Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Схенвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час. В Праге, 7 часов вечера. Добрый вечер. Сегодня, в ближайшие полчаса нашей программы, из Тбилиси в Москву отправился первый пасхальный чартерный авиарейс.
Единственная компания, чей самолет будет курсировать в апреле между столицами Грузии и России, стали грузинские авиалинии, известные также под брендом «Аэрзена».
В России новые взрывы и старые версии происходящего.
Так или иначе, Доку Умаров – это на сегодняшний день персонаж номер один. Там, среди исламистов.
Сопредседатель Альянса за Грузию готов отказаться от поста председателя Сакрибула Тбилиси.
Предложение одного из лидеров Альянса для Грузии Сузара Субари стало главной политической новостью. Грузинские СМИ утверждали, что Субари вчера в одной из передач отказался бороться за пост председателя Сакрибула в пользу Ливана Гачичеладзе, лидера движения «Защити Грузию». Это не первая попытка объединить оппозицию.
Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. А сейчас традиционное время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: организаторы терактов в Москве и Кизляре известны российским властям. Миссия ЕС призвала Цхинвали освободить задержанных граждан Грузии. Между Москвой и Тбилиси временно установлено авиасообщение. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале. Он также добавил, что ряд подозреваемых уже задержаны. Говорит глава ФСБ России Александр Бортников.
Мы знаем персонально, кто является организатором и исполнителем этих акций. В настоящий момент осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Задержан ряд лиц, осуществляются их допросы, получены вещественные доказательства, проведен ряд экспертиз.
Президент России Дмитрий Медведев, также выступивший на совещании, заявил, что бороться с терроризмом следует более жестко.
В Кизляре произошел теракт, погибли наши товарищи. Я предлагаю почтить их память. Очень тяжелое происшествие. Конечно, они погибли, защищая наш народ. Их смерть не напрасна. Я подписал указ о награждении государственными наградами. Орденом мужества отдельно поручаю министру внутренних дел решить вопрос об обеспечении семей погибших жильем.
Сказал Дмитрий Медведев. МИД Грузии выразил решительный протест в связи со строительством вертодромов в Джаве и Ахалгоре. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Грузии, направленном «Новости Грузии» в четверг. МИД Грузии подчеркивает, что речь идет о строительстве на оккупированных территориях. Распространено извещение о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объектах вертодрома в Джаве и Ахалгоре. МИД Грузии в очередной раз обращает внимание международного сообщества на интенсивную милитаризацию России оккупированных территорий. Во внешнеполитическом ведомстве Грузии заявляют, что создание и развитие военной инфраструктуры на оккупированных территориях Грузии является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права. МИД Грузии также подчеркивает, что бесконтрольные полеты военных вертолетов в воздушном пространстве Грузии угрожают безопасности гражданской авиации. МИД Грузии выражает решительный протест в связи с деструктивными действиями России и призывает международное сообщество принять действенные меры для пресечения милитаризации оккупированных территорий Грузии, посягательств на суверенитет Грузии, оккупации и аннексии ее неотделимых частей, сказано в заявлении.
Эхо Кавказа. Новости.
Миссия наблюдателей МНЕС приветствует освобождение грузинской стороной задержанных после августовской войны 2008 года жителей Южной Осетии и граждан России и призывает Цхинвали предпринять аналогичные шаги по примеру Тбилиси, говорится в сообщении МНЕС. Это является важным шагом в общем подходе к вопросу задержанных, заявляет миссия. При этом МНЕС призывает власти де-факто Южной Осетии предпринять аналогичные меры в целях деэскалации ситуации на местах и содействия повышению доверия среди населения, проживающего вдоль административных границ. Миссия также надеется, что в будущем подобные случаи будут рассматриваться посредством административных, а не судебных процедур. Во вторник в Горийском районе грузинская сторона осуществила передачу заключенных. За последние два дня тбилисские власти освободили 6 заключенных осетин по национальности. Все они были арестованы после августовской войны. Юго-осетинская сторона пока передала грузинской стороне только одного заключенного. По данным грузинских СМИ, в Цхинвале в заключении содержатся еще 13 граждан Грузии. Департамент экономической безопасности МВД России намерен отслеживать расходование средств, направляемых на восстановительные работы в де-факто Республике Южная Осетия. Как сообщают осетинские информационные источники, группа сотрудников МВД России приехала в Цхинвали по просьбе юго-осетинского президента Эдуарда Кокойты.
К большому сожалению, появляются и нечистые на руку люди, которые пытаются, проводя какие-то экспертизы, представлять нам сметы с завышенной стоимостью. Почему именно мы сегодня сами являемся инициаторами приглашения и представителей счетной палаты, и представителей Министерства внутренних дел Российской Федерации? Никакой контрольной проверки нет. Есть рабочая группа, которая приехала в Южную Осетию по нашей просьбе для того, чтобы помочь нам в сфере контроля за использованием и расходом российских средств, которые направлены на восстановление Республики Южная Осетия.
Говорил Эдуард Кокойты. Самолет грузинской авиакомпании Airzena Georgian Airways, которая на протяжении нескольких дней будет осуществлять прямые чартерные рейсы между Тбилиси и Москвой, в четверг вылетел в столицу России, сообщила РИА Новости руководитель службы по связям с общественностью авиакомпании Нино Георги Биани. Прямые рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси организованы с согласования с российской стороной 1, 2, 3 апреля, а также 10, 12 и 14 апреля в связи с предстоящим 4 апреля праздником Пасхи. По словам Георга Биани, самолет из Тбилиси был заполнен наполовину. В свою очередь, на рейс Москва-Тбилиси, который будет осуществлен вечером в четверг, проданы все билеты. Рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси осуществляет Боинг 737, рассчитанный на 120 пассажиров.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. Сегодня из Тбилиси в Москву отправился первый чартерный рейс в серии так называемых пасхальных авиарейсов. Разрешение на временное возобновление полетов для компании Airzena было выдано Министерством иностранных дел России еще неделю назад, 26 марта. Подробности в репортаже Беслана Кмузова из Тбилиси.
Первый пасхальный авиарейс в Москву отправился сегодня из Тбилисского международного аэропорта в 15:25. Единственная компания, чей самолет будет курсировать в апреле между столицами Грузии и России, стали грузинские авиалинии, известные также под брендом Airzena. Как рассказывает начальник пресс-службы Airzena Нино Георга Биани.
6 рейсов мы выполним. 1, 2, 3, 10, 12 и 14 апреля. Боинг 737-700, 120 мест, 320 евро, билет туда-обратно. 1, 2, 3 забиты с Москвы на Тбилиси. Тбилиси-Москва в половину.
Стоимость билета Тбилиси-Москва превышает стоимость транзитного рейса Тбилиси-Минск-Москва. Однако ни один из пассажиров не выразил неудовлетворения по этому поводу. Например, один из пассажиров, Владимир, говорит, что собирался улететь через Минск. Но этот рейс, по его словам, более утомителен.
Цена, я не знаю, для меня время больше интересует, чем цена. Прямые рейсы всегда лучше, чем кривые.
Молодой парень Илья Толордава говорит...
Там дороже, наверное, на $100, но эти $100, они стоят нервов и всего самого этого времени. Хотелось бы, чтобы все время так было, но...
Пассажирка по имени Нона рассказывает, что прилетела в Тбилиси из России на пару дней, и ради сохранения времени ее семье пришлось вдвое переплачивать за билеты.
Мы взяли билеты туда-обратно, а по дороге услышали по радио, что прямой рейс будет. А эти билеты уже невозможно даст. Взяли новые билеты, лучше уехать прямым рейсом. Мы очень часто летим, будем благодарны только, если прямой рейс будет. Это очень утомительно. Страдает только народ от этого, что мы через какую-то страну летаем.
Последует ли за пасхальными чартерными рейсами возобновление авиасообщения? Нино Георгу Биани говорит, что ее компания Аэрзена сделала все от нее зависящее для возобновления полетов.
Мы и в январе отослали запрос на регулярные рейсы, но ответа не получили так-то. И сейчас только дали нам разрешение на чартерные рейсы. В этом процессе не участвовало ни государство, ни политические партии. Вообще-то воздушное пространство не закрывала грузинская сторона, закрыла российская сторона. Так что они должны прислать письмо через швейцарское посольство, что они готовы.
Интересно то, что чартерные рейсы между Грузией и Россией начались через два дня после того, как бывший председатель ФСБ России Николай Патрушев заявил о возможной причастности Грузии к организации теракта в Москве. Мы задали вопрос представителям Росавии о том, не усилены ли меры безопасности по отношению к грузинским авиалиниям. Советник председателя Росавия Сергей Извойский ответил, что на самом деле меры безопасности были усилены по всем направлениям.
Меры безопасности, они как бы и так очень высокие в аэропортах. Сразу после террористических актов Росавиация, собственно говоря, потребовала от аэропортов и от авиакомпаний усилить дополнительные меры по усилению транспортной безопасности. Конечно, на всех полетах.
На вопрос, будут ли возобновлены рейсовые полеты между Грузией и Россией, представитель Росавии ответил, что решение зависит от Министерства транспорта. Однако можно предположить, что пока не будет принято решение на самом высшем уровне, постоянные рейсы не возобновятся.
Рассказывал в Тбилиси Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
Президент России Дмитрий Медведев провел 1 апреля в Махачкале заседание с руководителями северокавказских республик. Поводом для экстренного совещания стали недавние теракты в Кизляре и в Москве. На совещании Медведев заявил, что перечень мер борьбы с терроризмом должен быть расширен. Они должны быть не только более эффективными, но и жесткими, жестокими и превентивными. Лейла Гениатулина из Москвы рассказывает о череде взрывов.
Накануне в дагестанском городе Кизляр в результате двух взрывов, совершенных смертниками, погибли 12 человек, 9 из них милиционеры. 37 человек были ранены. Ночью в Хасавюртовском районе Дагестана прогремел еще один взрыв, рассказывает наш корреспондент Тимур Салимов.
Очередной взрыв в Дагестане прогремел около полуночи в селении Татурбекала Хасавюртовского района республики. Взорвался автомобиль ВАЗ-2199. По предварительным данным, в салоне машины сработало взрывное устройство, которое перевозили его пассажиры. Погибли 2 человека, один получил серьезные ранения и госпитализирован. Следствие по этому делу продолжается. В больницах Кизляра и Махачкалы остаются 26 пострадавших в результате двух взрывов в Кизляре. В среду вертолетами МЧС и наземным транспортом 17 раненых были доставлены в больницу Махачкалы. В Кизляре остается 9 человек. По уточненным данным, в результате двух взрывов погибли 12 человек, в том числе 2 террориста-смертника. Расследование этого дела продолжается. Личность одного из террористов-смертников предварительно установлена, однако здесь есть разночтение фамилии. Следственный комитет называет фамилии Добраилов Дауд, МВД и ФСБ Дауд Магомедов. Тимур Салимов, Дагестан.
Накануне в интернете появилось видеообращение одного из лидеров чеченских сепаратистов Доку Умарова, который взял на себя ответственность за организацию взрывов в московском метро. Умаров назвал эти теракты возмездием за убийство во время спецоперации мирных жителей, собиравших черемшу. Кстати, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин направил главе СКП Александру Бастрыкину повторное обращение с требованием возбудить уголовное дело по факту убийства 11-12 февраля у села Арштымарта района Ингушетии мирных чеченцев, собиравших черемшу. Письмо было основано на расследовании правозащитного центра «Мемориал», которое показало, что озвученные официальными лицами версии об использовании мирных жителей боевиками в качестве живого щита и о гибели людей в результате авиаударов не соответствуют действительности. Политолог, член научного совета Карнеги Алексей Малашенко уверен, что теракты в Москве не могли состояться без ведома Доку Умарова.
Так или иначе, Доку Умаров – это на сегодняшний день персонаж номер один там, среди исламистов. Так или иначе, он глава имарата «Кавказ». Так или иначе, каким-то образом ему нужно было определяться с ответом на новый, так сказать, московский курс. Хлопонин плюс реформы. Какую роль он там сыграл? Был ли он инициатором? Либо он дал добро? Еще что-то. Но то, что он вообще ничего не знал, что все это прошло мимо него, так сказать, маршрутное такси проехало. Что-то в это не особенно верится. Я допускаю, что еще кто-нибудь возьмет на себя ответственность. Такое тоже у нас было и не раз.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что следствию персонально известны организаторы террористических актов 29 марта в московском метро. И эти люди связаны с Северным Кавказом. Об этом Бортников рассказал на совещании у президента России Дмитрия Медведева. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Около села Дзюбжи в Чамчирском районе в течение нескольких часов на днях горело поле. По оценкам управления по чрезвычайным ситуациям, огнем было охвачено около 8 гектаров. Оказалось, что виноваты местные жители, которые жгут костры, очищая свои огороды от остатков прошлогоднего урожая. Пламя редко уходит далеко за границы хозяйств и начинает серьезно угрожать другим людям. Слово нашему абхазскому автору Антону Кривенюку.
Мы подъехали к месту возгорания утром, когда остались только отдельные очаги возгорания, и увидели выжженное пространство громадных размеров. Непосредственно тушением пожара занимались пожарные из Чимчиры, но и на его локализацию ушло почти 3 часа. Возникла проблема с подачей воды к месту возгорания. Пожарные серьезно опасались, что пламя перекинется на близлежащие жилые дома, тем более, что погода плохая. Ночью был сильный ветер, хотя начавшийся дождь помог пожарным затушить огонь. К счастью, никто не пострадал, но участковцы опасаются, что в других случаях могут пострадать люди.
Почти ежедневные вот такие выезды жгут, выжигают траву, не знаю, мешают населению рядом с домами, горят деревья, очень много насаждений погибает, подъездов нету, машины не могут достичь огня, приходится своими силами, руками их тушить.
Говорит сотрудник пожарной охраны из Чимчиры. Возгорание на столь большой площади случилось впервые, но каждый день пожарным приходится выезжать для тушения таких весенних пожаров. Так было и вчера, и в предыдущие дни. Как говорят в УЧС, виноваты местные жители, которые жгут костры, очищая свои огороды от остатков прошлогоднего урожая. Антон Кривенюк, Абхазия, Дзюбжа.
Эхо Кавказа.
Страны-члены Западноевропейского союза, созданного в 1948 году для защиты от советской военной угрозы, объявили о распуске военно-политического объединения. Об этом официально объявил президиум организации. Из Брюсселя рассказывает Гия Нерадзе.
Еще в понедельник заместитель министра иностранных дел Великобритании Крис Брайан заявил, что его страна выходит из Западноевропейского союза. По мнению Лондона, эта группа, членами которой являются 10 ведущих стран Западной Европы, и жила себя. А вот сегодня утром от имени президиума организации министр иностранных дел Бельгии Стивен Ванакер объявил о прекращении существования Западноевропейского союза вообще. Союз выполнил свою историческую роль, поэтому мы приняли коллективное решение о закрытии этой организации, сказал глава внешнеполитического ведомства Бельгии. Старейшая военно-политическая организация была создана в результате подписания Брюссельского договора между Бельгией, Британией, Люксембургом, Нидерландами и Францией в 1948 году для совместного противостояния возможной советской агрессии, а также недопущения повторения попыток новой милитаризации Германии. После создания в 1949 году блока НАТО Западноевропейский союз отошла на задний план.
Организация как бы лишняя в этой системе безопасности, потому что она родилась очень рано и мыслилась как европейская. Но вскоре после нее образовался союз НАТО, который начал развиваться с участием США, естественно, и Европа оказалась таким образом под ядерным зонтиком американским и с участием Соединенных Штатов, гораздо более мощной военной державы, чем вообще вся тогдашняя Европа вместе взятая. Собственно, поэтому НАТО стало развиваться как организация оборонительная. И вот тогда было совершенно понятно, что у Западноевропейского союза вообще уже никакого будущего не осталось.
Считает брюссельский корреспондент и обозреватель журнала «Новая газета» Александр Минеев. Хотя, согласно подписанному в 1996 году в Амстердаме соглашению о внесении изменений в договор о Европейском Союзе, ЗАС была объявлена частью Евросоюза, которой были переданы оперативные полномочия в сфере обороны. При этом в организацию были приняты страны бывшего Восточного Блока, включая Советские Республики Прибалтики. Западноевропейский Союз в 90-х годах занимался урегулированием ситуации на Балканах.
Он пытался еще устраивать даже какие-то программы и операции, связанные с миротворчеством, с полицейской подготовкой. Но в конце концов решили с ним потихоньку распрощаться. И сигналом было, когда генеральным секретарем Западноевропейского союза назначили или избрали Хавьера Солану, который то время был назначен также верховным представителем Европейского Союза.
Говорит Александр Минеев. Как бы там ни было, сам процесс закрытия организации Западноевропейского Союза совершится через год. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
При поддержке неправительственных организаций в селе Ганмухури прошла встреча смешанных грузино-абхазских семей. Проект, целью которого является восстановление связи между абхазами и грузинами и их сближение, начался несколько лет назад. Однако августовская война приостановила этот процесс. Сегодня эти встречи вновь проводятся. На одной из них побывал корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Геронтий Каличава. Перевела сюжет Нона Суварян.
В селе Канмухури, которое находится на административной границе с Абхазией, семья одного из местных жителей, представители смешанных грузино-абхазских семей, встретились по единственной причине – внести свою лепту в восстановление прежних грузино-абхазских дружеских отношений. Организатор встречи – Союз грузино-абхазских смешанных семей – более 10 лет проводит встречи между близкими. В течение этого периода они помогли встретиться более 4000 родственников. На этой же встрече присутствовали 2 абхаза из Абхазии, 4 грузина и столько же беженцев из Абхазии. Абхазка по матери, которая на встречу приехала из Абхазии, говорит, что восстановление потерянного доверия между грузинами и абхазами возможно, однако местные жители боятся российских военных. Да и сама она отказалась называть имя.
Конечно, они боятся, а то почему не пришли бы? Когда на границе стояли абхазы, тогда нас пропускали, дорога была открыта.
Еще одна участница встречи, абхазка из Скворчели, которая приехала в Ганмухури к своим родственникам, рассказывает о ситуации на административной границе.
Проблемы, потому что просят документы, которых у нас нет. А на границе стоят русские, которые нас не пропускают. У нас нет права переходить через границу.
Председатель Союза грузино-абхазских смешанных семей Резо Бенделиани говорит, что с помощью абхазских неправительственных организаций пытается восстановить связи, оборвавшиеся после войны. В этот процесс он также пытается включить и гражданское общество.
Мне часто приходится беседовать с абхазами. Четко проявилось, что чем чаще мы будем общаться, тем большего достигнем. Сегодня мы услышали, что общий враг грузин и абхазов русские. Главное, чтобы сами абхазы поняли это. Если нам что-то нужно в администрации Гали, если у нас какие-то проблемы, они нам помогают. Но мы должны пытаться наладить связи не только с абхазами, но и с русскими. Поэтому я требую, чтобы на встречах по предотвращению и реагированию на инциденты, которые проводятся в Гали, участвовала и наша организация, так как мы можем задать вопросы, которые в какой-то мере решат наши проблемы. Например, я скажу, что восстановлению отношений между людьми мешают русские. Стоят на границе, хотят пропустят, не хотят не пропустят.
А представитель фонда «Евразия», который поддерживает этот проект, Саал Анджабарице, также присутствующий на встрече в Ганмухури, говорит, что восстановлению грузино-абхазских отношений помешала августовская война.
Мы говорили с главой гальской администрации Русланом Кишмари. Он проявил интерес, чтобы этот процесс продлился. Минимум 100 семей готовы были включиться в этот процесс, но практически начатый процесс приостановила августовская война. Однако желание и потребность восстановления отношений на человеческом уровне все-таки есть.
Проект Союза смешанных грузино-абхазских семей, подразумевающий встречи между родственниками, завершится через 3 месяца. Поэтому менеджер проекта фонда «Евразия» Заал Анджапариза просит правительственные структуры больше внимания уделить процессу восстановления грузино-абхазских родственных взаимоотношений и утерянного доверия.
Геронтий Каличава и Нона Суварян. Тбилиси. В конце января этого года 4 военнослужащих Министерства обороны Азербайджана погибли, а еще 2 получили ранения в результате огня, открытого 2 их сослуживцами. Убив сослуживцев, нападавшие покончили с собой. Сейчас в Баку родители открывших огонь солдат требуют справедливого расследования дела. Сюжет Джаваншира Гамалиева.
Меня не удовлетворяет заключение судебно-медицинской экспертизы. Это дело должно быть передано или в Министерство национальной безопасности, или же его должно рассмотреть в Европейском суде по правам человека. Так говорит Эйтибар Мамедов, отец Садига Мамедова, одного из 2 солдат, которые 28 января открыли огонь по офицерам. По официальной версии, 28 января 2010 года в одном из военных частей Дашкисанского района Азербайджана 2 солдат, Садик Мамедов и Ханазизов, вооружившись автоматами, зашли в комнату отдыха офицеров и открыли по ним огонь. Убив четверых и ранив двух офицеров, солдаты застрелились. Эйтбар Мамедов считает, что тело его сына во второй раз должны дать в экспертизу. По словам отца, в заключении первой экспертизы не отмечаются следы насилия и пулевые раны, нанесенные в голову. В заключении первой экспертизы ни словом не обмолвились о том, что на теле моего сына есть следы насилия и пулевые раны. Они говорят, что Садик получил 3 пулевых ранения. Тогда почему они забыли о пуле, которая попала в голову? Еще, что за рана у него над сердцем? Это пулевое или ножевое ранение? Если пулевое, то почему пулю не извлекли? Садик Мамедов не прослужил и 3 месяца. По словам отца, Садик Мамедов 2 месяца прослужил в Баку и 25 дней в Ташкесане. Эйтбар Мамедов говорит, что его сын не хотел ехать в Ташкесан, а причину он узнал, когда приехал повидать сына. Солдата заставляют идти на преступление, чтобы потом отец пришел и расплатился. Он так своей матери рассказал. Сказал, что он не может стерпеть оскорбление. Отец второго солдата Ильхана Азизова, Баяла Азизов, тоже недоволен ходом расследования. Он говорит, что после того, как узнал от отца Садыга Мамедова о многочисленных пулевых ранениях и следов насилия на теле Садыга, перестал верить в то, что сыновья расстрелили друг друга. Он говорит, что в этом деле много непонятных нюансов. В официальной версии говорится, что солдаты Садык Мамедова и Ильхан Азизов взяли автоматы из оружейного склада для чистки. Разве в этой военной части чистка оружия занимались только эти двое? С другой стороны, куда смотрели офицеры, когда эти двое брали оружие под предлогом чистки? А самое главное то, что наши дети были связистами и с оружием не имели дела. Родители отправили многочисленные письма президенту, генеральному прокурору, военному прокурору, министру национальной безопасности и омбудсмену. Они требуют, чтобы были разъяснены все непонятные моменты, и чтобы этим расследованием не занималась военная прокуратура. В пресс-службе военной прокуратуры считают, что если у родителей есть какие-то конкретные жалобы, то они могут предъявить их расследованию. В настоящее время идет расследование, и все подробности обстоятельства расследуются справедливо и объективно. Родители же говорят, что их целью является не оправдание сыновей. Они хотят добиться справедливого расследования.
Из Баку материал Джаваншира Агамалиева.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем рассказывать о юго-осетинских беженцах, выбравших для себя в качестве места постоянного проживания населенные пункты Северной Осетии. Первый материал на эту тему прозвучал в нашей программе вчера, а сегодня Жанна Тарханова из Владикавказа продолжает анализ положения беженцев.
Вторая волна массового исхода южных осетин в Северную Осетию произошла уже совсем недавно, в результате событий 8 августа 2008 года. По данным Министерства Республики Северная Осетия Алания по делам национальностей, в Северной Осетии после августовских событий продолжало оставаться примерно 1500 жителей Республики Южная Осетия, пострадавших от войны. Эта категория ожидает восстановления разрушенного жилья в Южной Осетии и намерена вернуться в свои дома. В Северной Осетии они получили временное обустройство на средства, выделенные правительством Российской Федерации. Я разговорилась с жительницей Цхинвала Мадиной. В родном городе она бывает наездами. В августе 2008 года у нее был разрушен дом. Мадина утверждает, что когда местные власти восстановят ее жилье, она вернется, но пока, так же, как ее подруги, проводит каждый день на рынке, зарабатывая на торговле фруктами. Еще одну причину того, что южные осетины не спешат возвращаться домой, приводит председатель Северо-Осетинского отделения партии «Яблоко» Анатолий Сидаков. По его мнению, люди не хотят этого делать, так как, находясь в Северной Осетии, они получают по 2 пенсии. То есть, например, будучи одновременно гражданином и России, и Южной Осетии, человек получает эти 2 пенсии и во Владикавказе, и в Цхинвале. Этому способствует коррупция, уровень которой в Северной Осетии высок. Южные осетины в основном занимаются в Северной Осетии торговлей на рынках, где есть криминальные деньги. Многие осели в различных коммерческих структурах, а кое-кто и в криминальных. Властям, считает Анатолий Сидаков, необходимо создать условия для возвращения населения домой, ведь там земли плодородные, природа и экология лучше. Надо создавать благоприятные условия для возвращения южных осетин. Но руководители обеих республик пока не проявляют усердия в решении этой проблемы, убежден председатель Северо-Остинского отделения партии «Яблоко» Анатолий Сидаков. Эксперты обращают внимание на то, что в Южную Осетию могли бы переехать на постоянное жительство и беженцы осетины из внутренних районов Грузии, но только после создания приемлемых условий для жизни и работы.
Это был материал владикавказской журналистки Жанны Тархановой.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30, в Праге 19:30. И, как обычно в это время, с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников, выступая на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале. Он также добавил, что ряд подозреваемых уже задержаны. Президент России Дмитрий Медведев, также выступивший на совещании, заявил, что бороться с терроризмом следует более жестко. МИД Грузии выразил решительный протест в связи со строительством вертодромов в Джаве и Ахалгоре. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Грузии. МИД Грузии, подчеркивая, что речь идет о строительстве на оккупированных территориях, сообщает, что в России распространено извещение о проведении открытого аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объектах вертодромов Джава и Ахалгоре. МИД Грузии в очередной раз обращает внимание международного сообщества на интенсивную милитаризацию России оккупированных территорий. Миссия наблюдателей ЕС МНЕС приветствует освобождение грузинской стороной задержанных после августовской войны 2008 года жителей Южной Осетии и граждан России и призывает Цхинвали предпринять аналогичные шаги по примеру Тбилиси, говорится в сообщении МНЕС. Это является важным шагом в общем подходе к вопросу задержанных, заявляет миссия. Во вторник в Горийском районе грузинская сторона осуществила передачу заключенных. За последние два дня тбилисские власти освободили 6 заключенных осетин по национальности. Все они были арестованы после августовской войны. Юго-осетинская сторона пока передала грузинской стороне только одного заключенного. По данным грузинских СМИ, в Цхинвали в заключении содержится еще 13 граждан Грузии. МИД Грузии считают безрезультатными состоявшиеся на днях 10-й раунд женевских переговоров. Об этом говорится в официальном заявлении МИД Грузии по итогам женевских дискуссий. На переговорах в Женеве 29-30 марта рассматривались вопросы безопасности и стабильности и проблема достойного и безопасного возвращения беженцев в свои дома. В Женеве прошли переговоры в формате двух рабочих групп, которые завершились безрезультатно из-за жесткой позиции Российской Федерации и представителей ее марионеточных режимов Сухуми и Цхинвали, заявляет МИД. Самолет грузинской авиакомпании Airzena Georgian Airways, который на протяжении нескольких недель будет осуществлять прямые чартерные рейсы между Москвой и Тбилиси, в четверг вылетел в столицу России, сообщила РИА Новости руководитель службы по связям с общественностью авиакомпании Нино Георгибиани. Департамент экономической безопасности МВД России намерен отслеживать расходование средств, направляемых на восстановительные работы в де-факто Республике Южная Осетия.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Часть грузинской оппозиции снова ищет единого кандидата. Власти Грузии требуют от самопровозглашенной Республики Южная Осетия освободить всех заключенных граждан Грузии. Наша постоянная рубрика «Панорама».
Сопредседатель Альянса за Грузию Сазар Субари готов отказаться претендовать на должность председателя Сакрибула города Тбилиси, а это представительный орган самоуправления в Грузии. Как откликнулись на предложение бывшего омбудсмена Субари политические партнеры и коллеги, и что приходилось уточнять самому инициатору предложения, с подробностями Мзия Пресишвили из Тбилиси.
Предложение одного из лидеров Альянса для Грузии Сазара Субари стало главной политической новостью. Грузинские СМИ утверждали, что Субари вчера в одной из передач отказался бороться за пост председателя Сакрибулу в пользу Левана Гачичеладзе, лидера движения «Защити Грузию». Это не первая попытка объединить оппозицию из этого же Альянса. В феврале кандидат на пост мэра города Тбилиси Иракли Аласаня в целях единства даже подключился к переговорам не от имени Альянса, а от имени своей партии. Разногласия среди Альянса вызвала фигура Нугайдели. Старания Аласани оказались тщетными. Его отказ от переговоров назвали в Альянсе возвращением блудного сына. По утверждению Субари, его инициатива отличается по двум признакам. Тогда была попытка определиться с единым кандидатом на пост мэра, а теперь с едиными правилами игры. И это он предложил не только Гачичеладзе, но и всему оппозиционному спектру.
Предлагаю пост, на который я претендую, взамен за поддержку кандидатуры Аласани на пост мэра. Новизна моего предложения в том, что если договоримся насчет мажоритарных депутатов, оппозиция сможет провести 25 кандидатов и будет в большинстве. Я не говорю об единых списках. Я предлагаю договориться об общих правилах игры, что гораздо легче достичь, нежели единство.
Сакрибулу города Тбилиси является представительным органом самоуправления столицы. После изменения столичная Сакрибула увеличится до 50 членов. Из них будут 25 мажоритариев и 25 депутатов, избранных пропорционально. Сазар Субари говорит, что это решение он принял сам и во имя победы готов говорить о тактике и с Национальным советом. Это объединение партии и сторонников праймерис, и в него входит и партия Зураба Нугайдели. Хотя представитель Альянса, один из лидеров партии правых, Мамука Кацитадзе говорит, что
сам Сазар Субари, когда предложил это предложение, он не подразумевал и в перечне не упомянул партию Нугайдели. И это не случайно. С нашей стороны формула «все минус один», то есть минус Нугайдели, остается в силе.
Приветствовали, но откликнуться не спешат представители Национального совета. Представитель консерваторов Каха Кукава считает, что в Альянсе все-таки есть разногласия, и к тому же Каха Кукава сомневается в эффективности предложения Субари.
Избиратель требует от нас объединения в первую очередь на посту мэра.
Запоздалым считают инициативу и в христианско-демократическом движении. По словам одного из лидеров Георгия Ахвледиани, выборная кампания почти в разгаре, и новые изменения ведет в заблуждение избирателей, тем более, что от христианско-демократического движения на пост Сакрибулу баллотируется известная журналистка Инга Григолия.
У нас есть самые сильные кандидаты и на пост мэра, и на пост председателя Сакрибулу, Инга Григолия. Так что, если они хотят реально победить национальное движение в Тбилиси, надо поддерживать этих кандидатов.
Выборы в органы местного самоуправления Грузии пройдут 30 мая. Прием заявок для участия в выборах совершается 3 апреля. К этому времени 15 политических партий уже подали заявление в ЦИК.
Рассказывала наш корреспондент из Тбилиси Мзия Пресишвили.
Эхо Кавказа.
Властям де-факто Республики Южная Осетия поступило предложение от миссии наблюдателей Европейского Союза освободить задержанных граждан Грузии. В эти дни цхинвальские власти освободили только одного гражданина Грузии. О том, как в Южной Осетии относятся к призывам об освобождении еще 13 человек, в сюжете Тамары Тарашвили.
Миссия наблюдателей Европейского Союза призвала власти Южной Осетии последовать примеру Тбилиси и освободить всех задержанных в Южной Осетии граждан Грузии. За последние два дня тбилисские власти освободили 6 заключенных осетин, среди которых оказались 2 россиян. Как передает информационное агентство «Осинформ», это Заурбек Хестанов, уроженец северо-осетинского города Алагира, и Тимур Амзоев из Нижегородской области. Еще были освобождены жители Южной Осетии Гонери Торошелидзе, Геннадий Плиев, Вадим Татар Таев и Хатуна Чараева. Они были осуждены по предъявленным им грузинской стороной обвинениям. Житель Северной Осетии Заурбек Хестанов рассказал журналистам, что в КПЗ города Гори ему предлагали отказаться от российского гражданства в обмен на грузинское, а в придачу обещали квартиру в Тбилиси и возможность получить образование в престижном вузе. Хестанов, по его словам, предложение отклонил. Все они были задержаны после августовской войны силовыми структурами Грузии. Югосинская сторона пока передала грузинское грузинской стороне только одного заключенного грузина. По информации портала «Кавказский узел», это Мамука Самхарадзе. Его арестовали по обвинению в незаконном пересечении границы, когда он около своей деревни собирал хворост. О том, как восприняли в Схинвале предложение наблюдателей Европейского союза об освобождении грузин-заключенных, мне рассказала эксперт организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко, которая в эти дни находится в Южной Осетии.
Пока я никакой реакции не слышала. Но здесь, как все объясняют, людей, которые занимаются этим вопросом, то есть это Борис Чучев, Давид Смаков, их просто пока нет в городе, они все еще не вернулись из Женевы. И никакой реакции ни от кого другого пока не было.
По данным грузинских СМИ, в Схинвале заключении содержится 13 граждан Грузии. Однако освобождение шестерых заключенных осетин грузинскими властями Схинвал расценивает как пиар-акцию тбилисских властей перед началом 10-го раунда женевских дискуссий. Как заявил ранее Алан Плиев, заместитель министра иностранных дел Южной Осетии, власти Грузии захватывают жителей Южной Осетии по сфабрикованным обвинениям для того, чтобы отпускать их в удобный момент в своих политических интересах, продолжает Варвара Пахоменко.
В тот день, когда происходило освобождение, у меня было полное ощущение, что для всех, и в том числе местных властей, это полная неожиданность, что это происходит. Все задавались вопросом, что это случилось, почему вдруг такую гуманность проявила грузинская сторона и с чем это связано.
Это была Варвара Пахоменко, независимый правозащитник.
В сюжете Тамары Тарашвили. Женевские дискуссии не способствуют разрешению проблемы освобождения задержанных граждан, так считают эксперты. С ними побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Освобождение заключенных осетин в Грузии произошло накануне очередного раунда женевских дискуссий. Я попросил прокомментировать эту ситуацию тбилисского политолога Мамуку Аришидзе.
Во-первых, осетинская сторона отреагировала, они сказали, что, конечно, пиар-акция, но они сказали, что выпустили только троих почему-то. Почему они так сказали, вот это мне неизвестно. Почему не шесть, а не четыре, не пять, а почему именно три? Ну, хорошо, это пусть будет на их совести. А что касается, почему они вообще-то так очень скромно это отметили, тут речь шла о другом количестве и о других людях зачастую. Никто из них не хотел назвать точное количество людей, которые противоположной стороны, которая у них находится. Целый год шел торг в этом направлении. Я все-таки считаю, что осетинская сторона стоит недовольная поза, потому что то, что она хотела, она не получила.
И что касается женевских дискуссий, как вы считаете, женевские дискуссии изжили себя?
Нет, не изжили себя. Женевские дискуссии ничего из себя не представляют абсолютно. Тут единственная положительная сторона этого дела, то, что сам процесс идет встреч. Другой пользы там, конечно, нет, но само по себе то, что эти люди встречаются, это может быть когда-нибудь понадобится. Все. Другого, так, другого позитива в этих встречах нет абсолютно.
Посчитает Мамука Аришидзе. Очередной раунд женевских дискуссий состоится в начале июня нынешнего года. Некоторые эксперты иронизируют, что им уже сегодня известно, какого рода комментарии последуют за этим очередным раундом.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Все материалы нашей программы вы можете послушать и прочитать на нашем сайте echokavkaza.com, а также оставить там свои комментарии. Сейчас время нашей постоянной рубрики «Панорама».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент Обама намерен радикально решить энергетические проблемы США. О его революционной инициативе рассказывает из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Об инициативе, отнесенной некоторыми наблюдателями к разряду революционных, объявил в среду президент Обама. Он заявил о том, что его администрация готова отменить запрет на поиск и добычу нефти на прибрежном шельфе Атлантического побережья, Мексиканского залива и Аляски. Этот запрет существовал в течение нескольких десятилетий. Ожидается, что нефть и газ, добытые из американских недр в результате такого решения, могут сбить мировые цены на природные ресурсы. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Дело в том, что президент Обама еще во время своей избирательной кампании 2008 года предложил комплексную энергетическую программу впервые за десятилетие американской экономической политики. Первое – это строительство впервые с 70-х годов ядерных реакторов для производства электричества. Второе – это бурение в береговых зонах для производства нефти из внутренних источников. Третье – это новые типы биологического топлива, более эффективные, чем этанол. И четвертое – это система электросетей, так называемая умная сеть, которая соединит все электростанции Америки. По ядерным реакторам решения приняты с начала 2010 года, даны разрешения на строительство новых ядерных реакторов в штате Джорджия и в других местах. И государство помогает субсидиями и займами. И сейчас принято решение по крупномасштабному бурению в береговых зонах. В одном только Мексиканском заливе будет бурение на 100 тысячах квадратных километров. Это колоссальное пространство.
Словом, президент намерен осуществить то, что казалось недостижимым нескольким его предшественникам, и в самом деле снизить зависимость США от иностранной нефти.
Речь идет о том, чтобы действительно вытеснить отчасти иностранные источники энергии. Это нужно и по экономическим причинам, а по причинам национальной безопасности. И, кроме того, речь идет о том, чтобы вообще сделать источники энергии более конкурентными, нефть более дешевой, создать новые рабочие места, то есть это комплексная программа.
Можно ли выразить в цифрах, о чем говорит президент?
Речь идет о том, чтобы добыть 3,5 миллиарда баррелей нефти в одном только штате Флорида. Далее речь идет о нескольких миллиардах баррелей нефти побережье в сторону от штата Виргиния. Таким образом, мы говорим об очень крупной добавке к мировому производству, может быть, 2% примерно от мирового производства нефти в конечном счете.
Это был профессор Михаил Бернштам.
Из Нью-Йорка рассказывал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
Недавно принятый в Испании новый закон об абортах немедленно вызвал массовые протесты. На многотысячных митингах в испанских городах люди требуют дополнить пропагандируемое новым законом право женщины на аборт правом на обеспеченное материнство. Рассказывает из Мадрида Виктор Черецкий.
До недавнего времени аборты в Испании были запрещены. Правда, запрет соблюдался лишь формально. Страна занимает по количеству случаев искусственно прерываемой беременности одно из ведущих мест в Евросоюзе. Из-за нарушения законодательства по этой статье уже лет 30 здесь никого не наказывали. Да и тема эта особого общественного интереса не вызывала. Бурная полемика возникла после того, как находящиеся сейчас у власти испанские левые из Социалистической рабочей партии решили узаконить аборты и устроить вокруг этого пропагандистское шоу. Говорит министр женского равноправия Бибиана Аидо. Речь идет о законе, крайне необходимом для испанского общества. Он призван решить самую насущную проблему – гарантировать женщине свободу выбора. Мы работали над этим законом в течение года с привлечением профессионалов, представителей прогрессивной общественности и всех заинтересованных сторон. Его основная цель – раскрепостить женщину, сделать ее полностью свободной. Изменения в законодательстве были восприняты католической церковью как ничем не оправданная пропаганда аборта, половой распущенности, легкомысленного отношения к жизни и смерти и как покушение на традиционную мораль. При этом известно, что в Испании показатели рождаемости одни из самых низких в Европе, а испанские матери, в отличие от других развитых стран, не пользуются практически никакими льготами. Отсюда и требования участников антиабортных манифестаций стимулировать морально и материально не столько аборты, сколько рождаемость. Логика противников нового закона такова. Если, как заявляют власти, они действительно хотят гарантировать женщине право выбора, то ей следует обеспечить не только возможность бесплатно сделать аборт, но и материальную поддержку, если она решила стать матерью. Вот что говорит один из участников недавнего митинга, который состоялся в Мадриде. Нам нужна политика в поддержку материнства. Нам следует помогать молодым, малообеспеченным матерям. Общество обязано дать им возможность сделать выбор, причем желательно выбор в пользу сохранения ребенка. В Испании насчитывается 270 общественных организаций, выступающих против нынешнего закона об абортах. Наиболее массовые из них – «Право на жизнь» и «Испанский семейный форум». Однако, несмотря на манифестации, протесты, сбор сотен тысяч подписей с требованием не принимать этот закон, правительству все же удалось протащить его через парламент. За закон голосовали социалисты и коммунисты, а также региональные националисты. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рубрика «Панорама».
В парижском метро нередко можно встретить певцов, музыкантов, а иногда и танцоров. Но чтобы парижские пассажиры раскошелились, нужно проявить изобретательность. Недавно по вагонам стал ходить необычный дуэт. Рассказывает из Парижа Елизавета Алисова.
Вагон метро, центр Парижа, 5 часов дня.
Mesdames, bonjour.
Дамы и господа, здравствуйте. Извините, что отнимаем у вас время. Меня зовут Лулу, его зовут Мумо. Мы бывшие трейдеры. Мы пострадали от финансового кризиса и теперь с трудом сводим концы с концами. Нам еле-еле удается уезжать на отдых в выходные, содержать наши Порши и яхты. Поэтому мы к вам обращаемся. Но не беспокойтесь, мы не будем у вас просить 1 евро или 2 евро. Нет-нет. Нам нужно скорее 300, 500 или 1000 евро. Это на случай, если здесь есть кто-то особенно щедрый. Но, конечно, со своей стороны мы приготовили для вас кое-что. Если вам понравится, давайте. Не понравится, давайте. В любом случае, не жадничайте. Спасибо!
Публика заинтригована. Многие пассажиры улыбаются и гадают, что же им покажут на этот раз. К музыкантам и бродячим поэтам в парижской подземке привыкли, и редко кто на них вообще обращает внимание, а здесь что-то новое. Лулу и Мумо начинают постепенно раздеваться. Сначала пиджак, потом галстук, рубашка и, наконец, брюки. Брючины предварительно разрезаны вдоль и держатся на липучках. Поэтому в нужный момент одно легкое движение, и брюки взлетают к потолку. Лулу и Мумо остаются в ботинках, носках, майках и семейных трусах с рисунком, разноцветными звездочками. Пассажиры, а особенно пассажирки, в восторге. Кристоф, студент биологического факультета, даже положил монетку в шляпу Момо.
Потрясающие молодые люди. Видно, что они берут быка за рога в тяжелые времена. Вполне неплохо. Я им дал 50 евроцентов. Принимая во внимание мое финансовое положение, это большая сумма.
Сбросив брюки, Лулу и Момо идут по вагону шляпы. За 2 часа молодые люди зарабатывают около 100 евро. В настоящей жизни Момо зовут Лоик Мартен, ему 25 лет, а Лулу – это Стефан Верите, ему 35. Оба учатся в театральной школе и подрабатывают официантами в кафе. Месяц назад Стефан придумал шуточный номер, навеянный всемирным финансовым кризисом. Бывшие трейдеры остаются без работы и не могут больше позволить себе жизнь на широкую ногу. Они вынуждены зарабатывать, чем придется, говорит Стефан Верите.
Наша цель – развеселить людей в метро. Парижане такие угрюмые. Мы задались вопросом, что бы такое сделать, чтобы вызвать улыбку у пассажиров. И у нас получилось.
Артисты в парижском метро прижились уже давно. Администрация метрополитена даже устраивает конкурс для музыкантов. По результатам прослушивания им выдают аккредитацию, и они могут официально играть в переходах метро в течение полугода. Но в самих вагонах ни петь, ни играть не разрешается. Лаик и Стефан уже попадались контролерам метрополитена. Правда, те только посмеялись и не стали брать штраф. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Это была наша постоянная рубрика «По четвергам панорама». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Напомню, что все материалы нашей программы вы можете послушать и прочитать на нашем сайте echokavkaza.com. Там же вы можете оставить свои комментарии.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Сегодня наверняка многие из наших слушателей стали объектами розыгрышей со стороны друзей и коллег. Напомню, что 1 апреля во многих странах празднуют так называемый «День дурака». Мы надеемся, что все сегодняшние розыгрыши были вполне невинными. Мы, правда, решили не разыгрывать наших слушателей, зато вполне можем рассказать о том, как на страницах газеты своих читателей разыгрывал наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня 1 апреля, и я просто не могу не рассказать о том, как на протяжении двух десятилетий, после того, как это стало принято в местном информационном пространстве, занимался первоапрельскими розыгрышами на страницах абхазской прессы. Запомнился эффект публикации в газете «Республика Абхазия», которую я напечатал еще 1 апреля 1992 года, пародируя распространившиеся к тому времени на постсоветском пространстве рассказы о появлениях пришельцев. Я под псевдонимом поведал мне о своей беседе с жительницей Сухумского района Алевтиной Ф., которая якобы за 3 недели до этого забеременела от посетившего ее инопланетянина по имени Ковиспуль, жителя планеты Пуатостон. В конце публикации сообщалось, что 3 апреля летательный аппарат пуатостонцев с 3 членами команды на борту совершит посадку на набережной Сухума у гостиницы «Рица», чтобы вступить в контакт с сухумцами и рассказать им о целях своей экспедиции. В тот день я, конечно, пришел в назначенное время гостиницы «Рица». Хотите верьте, хотите нет, но народу там собралось видимо-невидимо. Конечно, такие розыгрыши уже на грани фола, но извинением мне здесь может служить то, что был чудесный солнечный день, и несколько сот человек, пришедших сюда, могли подышать морским воздухом и совместить приятное с удовлетворением своего любопытства. Потом несколько лет было не слишком подходящее время для первоапрельских розыгрышей. Но вот в 96-м уже в газете «Эхо Абхазии», которую редактирую, напечатал публикацию «Сосисочное дерево. Переворот в сельхозпроизводстве» в сопровождении снимка, на котором позирую на фоне деревца, к веткам которого были привязаны сосиски. В те несытые годы весть о появлении в Абхазии таких деревьев не могла не вызвать интереса. С того момента каждый год в «Эхо Абхазии» в номерах за 1 апреля появлялись публикации или подборки публикаций под рубрикой «Сногсшибательные новости», которые завершались сноской. Следующую публикацию под рубрикой «Сногсшибательные новости» читайте ровно через год. Чего там только не было. В 2000-м интервью с якобы выжившим полвека назад и поселившимся в горах Абхазии уже 101-летним Лаврентием Берия. Годом раньше, когда отмечалось 200-летие со дня рождения Пушкина, публикация якобы обнаруженного пушкинского письма, в котором он сообщает, что во время своего путешествия на Кавказ заезжал в Абхазию, чтобы навестить живущих там адзюбжинских негров. Специфика жанра состоит в том, что успех публикации тут напрямую зависит от процента читателей, поверивших поначалу в ее истинность. Конечно, нельзя и перебарщивать. Многое тут решает иллюстрационный материал. В 2009-м в газете был помещен цветной, занявший половину первой полосы фотомонтаж, где я что-то делаю на фоне стеллажей с пачками 100-долларовых купюр. Речь шла о том, что некий зарубежный миллионер завещал жителям Абхазии, родившимся 29 февраля, по 400 тысяч долларов. Такого, как тогда, количество добрых откликов читателей, которых рассмешили, мы на свои первоапрельские розыгрыши, пожалуй, не получали. А вот в 2007-м многие читатели обиделись на наш розыгрыш. Это была занявшая целую страницу подборка тщательно подготовленных информ-сообщений и комментариев о якобы принятом на встрече в Гибралтаре Путиным и Джорджем Бушем решение признать независимость как Косово, так и Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Нами был тут соблюден непреложный закон розыгрышей. Вымышленная новость должна не пугать, как в недавней передаче телеканала и медиа, а радовать. Но ведь чем больше радость, тем сильнее потом испытываемое разочарование. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Завтра в это же время мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях на Кавказе и во всем мире. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. На нашем сайте echokavkaza.com вы можете послушать или прочитать все материалы нашей программы в любое удобное для вас время, а также оставить свои комментарии на заинтересовавшую тему. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного вечера.
Radio Liberty, Praha.